Глава 10. Кто-то выстрелил в них еще раз. Джеллика быстро посмотрел по сторонам, втолкнув Раэль обратно в ресторан. Вошел следом за ней, и они спрятались за живой изгородью из цветов. Продравшись сквозь густой кустарник, они бросились вперед по тесному коридору, распихивая официантов с подносами. И не обращая никакого внимания на замысловатую смесь кандедойских и земных ругательств, несшихся в их адрес. Проход заканчивался узким служебным выходом. Очутившись снаружи, Джеллика обхватил руками декоративную колонну и мгновенно взобрался по ней к украшенному растениями широкому карнизу. Раэль с интересом наблюдала, как законопослушный капитан Королевы Солнца уперся ботинком в край катки с деревом и столкнул ее. Катка, медленно двигаясь в уменьшенной гравитации этого уровня, стала величественно приближаться к двери, из которой они только что выскочили. «Беги!» — скомандовал Джеллика. Раэль повернулась и бросилась бежать. Через несколько мгновений она услышала позади себя звон бьющейся керамики и сразу же за этим какофонию криков, проклятий и чириканий, когда их преследователи оказались в куче грязи. «Люди и кандойцы», — промолвила девушка. Губы Джеллика раздвинулись. Он собирался сказать то же самое, поняла Раэль. Вместо этого капитан усмехнулся и отдал ей честь. Вокруг их голов снова засвистели дробинки. Раэль пригнулась и побежала зигзагами, преодолевая сильное желание чихнуть. Аналитическая часть ее мозга определила характерное жжение в ноздрях, вызванное дробинками. Рвотные вещества, в просторечии известные как тошнотворки. Они были запрещены почти повсюду в человеческом пространстве, и не без причины. Если бы такая дробинка задела любой участок их кожи, они через пару секунд валялись бы на полу, ничего не видя, не слыша и мучительно извергая превосходную пищу, которую только что ели. Джеллика бежала немного впереди, показывая дорогу. Капитан и медик стремительно углублялись в аллеи Северного полюса, сворачивая к одному из развлекательных центров, окружавших этот сектор обиталища. Капитан на бегу так ловко уворачивался от встречных прохожих, что было совершенно ясно. Когда-то в прошлом он специально обучался поведению в подобных ситуациях. Раэль это прекрасно видела, поскольку проходила такую же подготовку. Они перепрыгнули через низкую скамейку и маленький ручеек. Вдруг Джеллика повернул назад, и Раэль остановилась. Капитан нагнулся, по собачьи разбрызгал воду из ручья, текшего по стеклянистому полу площади, потом встал и улыбнулся. Раэль не смогла удержаться от смеха. Они повернулись, снова побежали и через несколько секунд услышали, как первый из преследователей, перескочив через ручей, отчаянно вскрикнул и шлепнулся об пол. «Моя очередь», — подумала Раэль, шаря в кармане. Она нащупала то, что искала, и на бегу, лавируя между людьми и огибая препятствия, достала кредитку. Увидев ряд автоматов, остановилась, сунула кредитку в щель и набрала комбинацию. В тот же миг ей в пригоршню хлынул поток маленьких круглых леденцов, которые так нравились кандедойцам. Разжав кулаки, девушка швырнула леденцы на дорожку, по которой они рассыпались, весело подпрыгивая. Послышались вскрики и ругательства прохожих, нечаянно наступавших на конфеты и чуть не падавших. Однако тем, кто бежал, расталкивая толпу, не повезло. Одна, две, три фигуры, взмахнув руками, на мгновение повисли в воздухе и со стонами и проклятиями рухнули наземь. Этот стон Раэль почувствовала всей спиной. Кричал Швер, и в его голосе слышался откровенный ужас, вызванный, видимо, инстинктивным страхом очутиться в воздухе. Шверы никогда не прыгали, Да и никто не стал бы этого делать при высокой гравитации, в которой они жили. Привычка для них, видно, слишком сильная, чтобы не бояться поскользнуться даже в микротяготении, подумал Раэль, аналитической частью своего мозга, которая никогда не знала покоя. Внутреннее ухо шверов наверняка более чувствительное, чем человеческое. Джеллика стукнул пальцем по ладони. «Очко в твою пользу». Они повернули и оказались перед следующим переходом, ведущим в направлении внутреннего фасада Северного полюса. «Он играет», — обрадованно подумал Раэль, с интересом ожидая, что еще придумает капитан. «Пинь!» — просвистела дробинка. Джеллика и медик, пригнувшись, повернулись и бросились по мостику навстречу, как будто улыбающемуся небу, со странными серповидными облаками, обрамляющими его ниже сверкающих ламп. Раэль ощутила легкое изменение траектории движения и поняла, что они, поднимаясь выше, теряют вес. Девушка удлинила шаги, чтобы не подпрыгивать, и тут же была вознаграждена существенным увеличением скорости. Скоро придется не столько бежать, сколько прыгать, но Раэль знала, как передвигаться при низкой гравитации. Джеллика тоже это знал. Капитан бежал, не снижая скорости, к краю площади. Исследовавшая за ним Раэль видела, что пол обрывается прямо перед ними, исчезая за тонким ограждением, которое только и отделяло их от десятимильной пропасти. Джеллика вильнул и бежал теперь по самому краю, освещенный ослепительными лучами ламп, пробивающимися сквозь листву деревьев, что живописно стояли вдоль кромки площади. В порыве какого-то отстраненного любопытства Рейль бросила изучающий взгляд по сторонам, пытаясь побороть в себе желание свернуть. Необозримые зеленые стены и обиталища, загибавшиеся и сходившиеся над головой, словно волны, поглотившие легендарную Атлантиду, были соединены колоссальными кандедойскими башнями, которые благодаря осевой гравитации вздымались с поверхности под самыми безумными углами. В отдаленной дымке расплывались неясные очертания головокружительного пейзажа, напоминающего несуществующие горы. Вдруг у девушки перехватило дыхание, когда Джеллика, внезапно повернув, вскочил, словно акробат, на спинку скамейки. Обеими руками капитан ухватился за верхние ветки высокого тонкого дерева на пюир и полез по нему, скрывшись в ветвях, увешанных гроздьями пушистых пурпурных плодов. Раэль видела, как шаталось дерево. Капитан карабкался все выше, площади следующего уровня. Она огляделась и заметила совсем рядом